У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем привет, дорогие друзья! В эфире радиостанции «Говорит Москва», радиошкола. Это наш большой разговор. Большой, потому что в воскресенье, ну, тут, конечно, нет никакой причинно-следственной связи, но просто вы, наверное, привыкли, что наши короткие выпуски выходят по будним дням и большой разговор по выходным, когда есть время подумать, послушать и, может быть, даже порефлексировать немного. Меня зовут Никита Белоголовцев, я главный редактор интернет-издания об образовании и воспитании детей МЕЛ-ФМ, радиошколы. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и нашего сайта. Каждую неделю мы выходим в эфир, записи вы можете слушать на сайте радиостанции «Говорит Москва», расшифровки и все самые важные, интересные, сочные моменты наших радиобесед. Можете читать на сайте МЕЛ.ФМ, и там же можете читать много всего другого интересного про образование и воспитание детей. Начался учебный год, дети, в общем, некоторые успели устать, некоторые родители успели устать еще побольше. С другой стороны, у кого было, ну, какое-то привыкание, его, скажем так, самая острая фаза за первый месяц прошла, хотя, в общем, не у всех. Справедливо поправляет меня жестом.
Справедливо поправляет.
Наш сегодняшний гость. Вот. Но в любом случае практика показывает обычно, что учителя после первого месяца, ну, начинают включать какую-то базовую нагрузку. Кружки, на которые не успели пойти после лета, бассейн в детском саду, к которому нужно было взять справку, тоже у всех начался, и поэтому у детей появилась нагрузка. Собственно, о нагрузке мы сегодня и будем говорить. Чрезмерная нагрузка детей в школе и дома, как ее распределить, как ее избежать, как помочь ребенку, если она возникла. Я уже сказал, что наш прекрасный сегодняшний гость меня уже чуть-чуть поправила жестом. Вита Малыгина, семейный психолог у нас в гостях. Вита, здравствуйте. Огромное здравствуйте. Спасибо, что сегодня к нам пришли.
И вам спасибо за предложение.
Чрезмерная нагрузка, на которую так любят жаловаться современные родители, которую так любят обсуждать современные журналисты, в том числе на Меле, и, в общем, ну, что-то, что обсуждается более-менее на каждой воспитательной там конференции, собрании и так далее. Это реальность, в которой живут наши дети? Или просто мы как-то стали больше рефлексировать, и то, что раньше казалось, ну, абсолютно нормой, сейчас кажется чем-то неправильным и выходящим из ряда вон?
Кстати, все-таки реальность, и об этом хорошо знают родители, у которых детишки сейчас актуально учатся в школе, они помнят свой опыт школы, они видят опыт даже своих там младших, не знаю, братьев и сестер, и совершенно очевидно, что за последние, там, не знаю, 15-20 лет нагрузка даже, которая на младшеклассников, она многократно возросла. Это связано с разными процессами, которые у нас в образовании проходят, в том числе и с тем, что у нас огромное количество реформ за эти 20 лет попытались осуществить именно в рамках среднего образования. Они все, часть из них заглохла, часть из них ушла там в какой-то неконтролируемый полет, но в результате дети наши страдают от этого, потому что они немножко, как в той картине в басне у Крылова, когда каждый подойдет, поправит, и в картине картина получается странноватая. Так и здесь. Отчасти это связано с тем, что этих реформ слишком много, и каждый следующий реформатор или реформа приходит, что-то им добавляет, этим детям. Они вынуждены как-то с этим обходиться. Отчасти связано с тем, что школа наша сейчас поставлена в условия такого финансового выживания, да, это такая у нас сейчас политика, и это связано с тем, что именно из, и в том числе из-за этого увеличивается нагрузка на детей, потому что многие услуги школы теперь вынуждены оказывать платно, вот те же самые кружки, дополнительные факультативы и все остальное, дополнительное обучение, и они заинтересованы в том, чтобы наши дети больше занимались. Это такой взаимоувеличивающийся, так вот, знаешь, неизвестно, где начало, где конец, но страдают из-за этого, как обычно, дети. Да? У меня знакомые учат детей в школе, в общем-то, лояльной, довольно новой, открытой при педагогическом университете небольшом, московском, и там младшеклассники до 6 часов должны находиться. Почему? Потому что там есть выполнение домашнего задания и дополнительные разные занятия. И вот отобрать ребенка у этой школы сказать, что мы будем ходить в школу, а забирать его домой в час или два, там, почти невозможно, потому что школа изо всех сил старается оставить ребенка в рамках своей школы, потому что это дополнительная услуга, которую они оказывают. И это все вот таким образом как-то существует, а родители вынуждены как-то с этим обходиться, потому что дети их делают что-то с этим надо.
Да, давайте я важное отступление для наших слушателей расскажу. Мне крайне сложно апеллировать к своему опыту, потому что я, в общем, учился в школе, ну, как раз где дети были, ну, по времени супер загружены. Я учился в школе Сергея Казарновского, где помимо общеобразовательных предметов в общей сетке расписания были предметы театральные и музыкальные, минимум одна музыкальная специальность, хор, вокал, оркестр, а еще в футбол и в баскетбол надо поиграть. Поэтому, ну, то есть я из школы тоже обычно приезжал там очень редко раньше шести, но как бы это была нагрузка, конечно, которой, ну, которую все обожали, и школа, в которой, там, дай нам возможность в ней ночевать. В общем, я думаю, что процентов 50 уверенно домой не вернулись. Но когда мы говорим про нагрузку детей современных, здесь правильнее говорить про физическую нагрузку, там, психическую, эмоциональную, или про, вот, опять-таки, совокупность и про ситуацию, когда их сложно друг от друга отделить.
Да, я сначала отреагирую на школу Казарновского. Действительно, есть в Москве, я не знаю, может быть, десяток-полтора. Полтора, наверное, я очень оптимистична, да, школ, куда дети вот с таким чувством ходят и с таким чувством там находятся, да, но скорее это исключение, а большинство учатся в обычных,
да, конечно,
школах.
Конечно.
И тот выбор, который им предоставляет школа, например, ну, вот, о которой я говорила, он, может быть, не совсем тот, который нужен родителям, родители хотят чего-то другого, поэтому, да, с вами согласна, и те родители, кому так повезло, могут отойти от, выключить радио, пойти заняться чем-то другим, потому что для них, для них.
Или,
да,
наоборот, сидеть расслабленно,
сидеть, да,
и наслаждаться, да, правильно принятым решением.
Да, что это не про меня, да, и думать, господи, как же вот нам повезло. Да. Да. Теперь физическое или эмоционально-интеллектуальное. Вот ребенок, особенно маленький, у него все вместе, да. С одной стороны, конечно, и вообще, скажу по секрету, у нас у всех все вместе, да. Мы, конечно, разделяем очень условно для того, чтобы как-то уметь апеллировать там понятиями эмоции, там, физическое наше, какое-то биологическое составляющее. На самом деле человек – существо единое, и если у него плохо, если много чересчур физической нагрузки, то все остальное ему дастся тоже очень плохо, даже если речь идет о взрослом человеке, да. Мы прекрасно знаем, если у нас тяжелая физическая работа, не знаю, кто сейчас в Москве может похвастаться таким, таким неожиданным бонусом, но тем не менее, если мы физически устаем, мозг у нас работает далеко не так хорошо, как нам хотелось бы. Если говорить о детях, то здесь еще более как бы ситуация усиливается, потому что там вообще очень трудно разделить физическое, эмоциональное, интеллектуальное. Если наш ребенок слишком перегружен, например, физически, то у него не будет просто оставаться места на его эмоции и на его интеллектуальное развитие. То же самое, если он слишком перегружен интеллектуально. Если говорить о современной школе, современных детях, то они скорее перегружены именно интеллектуально слишком рано, то у них остается мало сил на то, чтобы развиваться как человек эмоционально, в чувствах, в своем представлении о том, как, что он за личность, также и на физическую часть своего развития. Да? Это вот так, это видно всегда, когда приходят люди с детьми, с проблемами, что с моим ребенком происходит, что не так. Почти всегда, вот за исключением случаев, когда действительно необходима помощь нейропсихолога или другого специалиста для того, чтобы ребенка как-то нормализовать, почти всегда ребенок страдает или физически, или эмоционально от того, что у него слишком большая интеллектуальная перегруженность. Но говорим мы о комплексе, да, тут нельзя разделить.
Мы поговорили немного, ну, не будем употреблять, да, слово «вина», а об ответственности школы, но при этом педагоги и директора, в общем, любят апеллировать и к родителям. Мы в одном из наших недавних выпусков с Дмитрием Фишбейном, директором лицея Вышки, Высшей школы экономики, обсуждали, ну, вот я это сформулировал для себя – проблему 9 класса. Те, кто учились вот до появления ЕГЭ, они, в общем, помнят, что 9-10 класс, время абсолютно счастливое. В общем, к институту, если учишься, ну, прилично, готовиться еще не надо, за 11 класс, в общем, успеется, уже взрослый, уже как бы разумный, уже родители отпускают, уже самостоятельный, в общем, лафа. Современные девятиклассники, не очень знаю, что там с 10-м, вот прям не изучал в деталях, но современные девятиклассники воют ОГЭ, экзамен, значит, переход к старшей школе, а может быть колледж, а средний балл аттестата, и, в общем, 9-й, маленький 11-й. На что, собственно, Дмитрий Фишбейн возразил: слушайте, ну, как бы окей, да, есть 9 класс, там есть ОГЭ, который на самом деле ни на что не влияет, там есть средний балл аттестата, который на самом деле тоже ни на что не влияет. И слушайте, давайте мы посмотрим на эту ситуацию еще и как на родительское давление. И слушайте, вы приучаете своих детей, дорогие современные родители, которые вроде как, значит, детей принимают и так далее, вы приучаете детей к результатам, значит, к ответственности, в общем, сами давите, сами не пускаете, сами отдаете их в эти школы зачастую, где детям сложно. Поэтому, пожалуйста, не надо пенять на нас, по крайней мере, настолько ультимативно. Что по этому поводу думаете?
По поводу того, чья ответственность или
по поводу того, чья ответственность, и по поводу того, ну, возможно, мы недооцениваем просто действительно, ну, как вот ответственность родителей за эту ситуацию перегруженности детей.
Попробую, да, как-то сказать. С другой стороны, сейчас 9 класс, раньше был 8 класс, вполне себе такую же функцию исполнял, и после 8 класса ребенок или шел дальше учиться, если ему светил институт, или его отправляли в ПТУ или в какой-то колледж, тогда тоже не такой нервяк был, но, тем не менее, потряхивал родители, да, все старались, чтобы в 8 классе как-то подтянуться, чтобы, потому что если у тебя будут только трое, школа будет тебя выдавливать в ПТУ, тебя не оставят дальше учиться в 9-10 классе. Поэтому, наверное, ну, степень этого давления действительно увеличилась, но проблема, она как бы все равно древняя. По поводу ответственности. Тут такой тонкий момент, да, я сейчас вот пыталась найти, вы, может быть, мне поможете. Есть такая социолог, сейчас Анна Шадрина, по-моему, которая выпустила несколько книжек о маминых делах, о родительских вообще, и в одной из своих книжек она как раз эту проблему в том числе анализирует. Ответственность, чья ответственность по поводу ребенка, государство, школы или родители. И она пишет, в частности, о том, что сейчас государство как таковое, оно от этой ответственности отказалось и передало его в руки родителям полностью. Да? И вот эта социолог, она как раз говорит, что это не совсем справедливо, потому что, в конце концов, мы детей растим не только для себя, для своего удовольствия и радости, но этим детям как-то функционировать потом в обществе. Общество должно как-то об этом заботиться. И это чистая правда. Да? Это я... Почему решила сначала сказать, потому что я хочу, чтобы родители понимали, что да, их ответственность высока, но что они сейчас, вот в актуальный момент у нас, там, я не знаю, в Москве, в любом большом городе, не знаю, в России, наши родители находятся, ну, как бы объективно в очень сложной ситуации, в которой, может быть, не находятся ни одни родители, ну, не знаю, ни в одной стране, да, в Америке уровень личной ответственности очень высокий, да, там многое на этом именно строится, но не знаю, просто не знаю, как там, знаю, что в Европе все-таки социальные всякие способы помочь родителям своих детей вырастить, образовать, все-таки действуют гораздо большей степени.
Да, очень сильные, это правда.
Вот не знаю, как в Америке, просто понимаю, что у них может быть по-другому, потому что у них вот эта тема личной ответственности сильно развита, но она там развита на других основаниях, и у нее для этого основания есть. В нашем случае оснований для вот такой супервысокой ответственности родителей перед за судьбу, за обучение, за образование собственно детей только одно основание. Если мы об этом не позаботимся, больше никто об этом заботиться не будет. И на интуитивном уровне большинство родителей это как-то чувствует. Ну, кто-то, кто как, да, там, кто-то более продвинутый, кто-то менее, но как-то мы все интуитивно понимаем, что наша надежда покоится на тех, кто сам себя кормит. И в том числе мы, то, что мы нашим детям дадим, с тем они дальше пойдут. Вот это понимание глубинное, интуитивное, там, или понимание, или чувствование, оно, с одной стороны, неплохо, с другой стороны, заставляет родителей находиться все время в тревоге, они в таком ужасе с самого начала находятся.
Да, я хотел сказать, что, конечно, те вот, например, учителя, которые нас сейчас слушают, схватились за голову и говорят: Вита, как, что же вы говорите?
Что же вы такое говорите?
Эти ж потом родители...
Они придут и будут
ночуют в школе, говорят, что мы ничего, значит, не знаем и не умеем, контролируют, проверяют, и вот эта вот присказка современных учителей. Раньше к нам приходил учиться ребенок, сейчас приходит сначала его мама, а он там где-то потом.
Именно поэтому она приходит, потому что она или об этом уже начиталась, или она интуитивно понимает, что она... То есть она это делает, чтобы хорошего было, она просто не знает, как этого хорошего достичь. Ей кажется, если она вот как можно, ну, как бы крепче за это вцепится, будет контролировать всех учителей, как-то что-то такое, может быть, будет получше, да? И я поэтому начала с того, что это у нас такой перекос, и он скорее такой невротический перекос, если говорить вот про наши, ну, там, родители. В основном этим кем страдают? Продвинутые родители, которым, в принципе, не все, ну, как бы не все равно. Uh-huh. Есть такие счастливые родители, которые они так по-прежнему в такой старинной парадигме существуют, отдал ребенку в школу, ну, как-то там чего-то будет получаться, будет не получаться, будут вызывать школу, я там буду как-то приходить, своего там ругать или там заставлять, от школы как-то отбиваться. Вот им как-то полегче, да, они не настолько глубоко в этот процесс погружены, и иногда бывает, что детям от этого лучше. Ну, не всегда, даже, может быть, иногда, не знаю, никто, наверное, не считал. Но бывает, что детям от этого и лучше, потому что они как-то там существуют. Если в целом ситуация в семье нормальная, то эти дети справляются, выплывают, и там к этому самому 9 классу или к 10 как-то очухиваются и куда-то начинают двигаться. И в таких семьях обычно, если ребенок говорит, я там буду парикмахером, поваром или там, не знаю, кем, что там, сантехником даже, не дай бог, да, то родители говорят, ну, ладно, будешь там поваром, парикмахером. И прекрасно, никто в обморок не падает. В обморок падают те родители, которые не хотят, чтобы их родители были, о, дети были там, не знаю, сантехником или парикмахером, они чего-то такого другого для них хотят, да. Вот они у нас под угрозой, вот, которые сосредоточены на этом. Значит, возвращаясь все-таки к ответственности. Вот у родителей сейчас ответственности много, и это не есть для них хорошо, потому что они не железные. Они, как правило, достаточно молодые люди, потому что если ты там, у тебя ребенок появился от 20 до 25 лет, значит, тебе там всего каких-нибудь 35, а ты уже загружен полностью вот этой всей школьной историей, у тебя должно быть две профессии.
Ну да, а то, в общем, и меньше.
То и меньше. Ну, я так, вот так грубо прикидываю, да? У тебя должно быть две профессии, ты должен быть хороший тьютор, даже три. Педагог, тьютор, хорошая мама или папа, а еще работать на своей работе и зарабатывать на все это великолепие денег. Ну, правда, ну вот прям с ума сойти, да, очень тяжелая ситуация. Поэтому хорошо, ну как, хорошо, когда школа договаривается с родителями, когда родители могут договориться со школой. Это идеальная ситуация, далеко не все так везде существуют, и вот на этом, ну, как бы, вот все, что я могу по этому поводу сказать. То есть на родителях ответственности много, это не экологично для них, это несправедливо, потому что дети не только нужны родителям, да, люди, будущие взрослые, но вот такая у нас сейчас объективная реальность, и нам с ней как-то приходится всем справляться и как-то выживать.
Мне кажется, одно из вот таких... Ну как, не то что опасных, но вынуждены негативных последствий такой ситуации и вот этой родительской тревоги получается следующим. Родители, ну, в общем, смотрят на школу с разной степенью недоверия, да, кто-то с таким спокойно отстраненным, кто-то, значит, с активным, да что это там такое. При этом... Домашнее обучение пугает некоторых, как меня, например, до абсолютной дрожи из-за заикания. И получается ситуация, когда ты не доверяешь школе, но ребенок там учится, проводит там много времени, тратит на это много ресурсов, а еще ты вот, значит, с больной душой понимаешь, что а еще бы вот на курсы программирования, вокала, каких-нибудь там этих soft skills и чего-нибудь еще, ну, потому что надо ж быть потом, не знаю, успешным, счастливым, что-то знающим человеком. И, в общем, ребенок таким образом из-за вот этой родительской тревожности, ну, становится по факту носителем двух нагрузок. Нагрузки школьные, которую с него никто не снимает, да. И нагрузки дополнительные, которую родители придумали, потому что, ну как же ты ж без этого?
Ну да, именно так обстоят дела.
И как этого избегать, и что с этим делать? Ребенок-то, в общем, ну, очевидно, как раз оказывается здесь перегруженным и, в общем, наверное, наиболее страдающим элементом системы.
Да, вот смотрите, да, как бы честный ответ, а черт его знает, да, потому что каждая индивидуальная ситуация, она нуждается в индивидуальном рассмотрении. Есть дети, их, наверное, меньше, а хотя и не знаю, которые сами активно выражают свои желания и требуют требуют занятий таких или сяких. Единственное, что родители губят на этом пути, что мы же родители взрослые, нам, конечно, надо начать чем-то заниматься, ты должен это завершить каким-то образом, да?
Дети... Должен завершить, и еще как бы я знаю, что пригодится.
Да, знаю, что пригодится, да.
Не будешь играть на гитаре, не в жизнь твоя пойдет вообще, совсем не в ту сторону. Ни компании не будет, ни вообще
И нужно закончить непременно, да, что вот ты не можешь, поучился играть на гитаре год, потом говоришь, что-то на гитаре мне не алло, пойду я на другом. У родителей это вызывает дикую тревогу, почти у большинства. Даже вот у меня, я прокачанный человек, но даже у меня вызывает эту тревогу. Она там дальними какими-то залпами дает, и она, это все мне привет там из прошлого.
Это он будет работу менять, карьеру.
Да, например. Хотя в современном мире менять работу, это скорее умение спокойно менять свою работу, это скорее положительное качество, чем отрицательное.
Привыкнет к поражениям.
Не научится ничего заканчивать до конца.
Не будешь никогда
доводить до конца. Вот эта фраза «так ты не научишься никогда доводить ничего до конца», вот она летит над нами, знаешь, на таких крыльях, как ужас на крыльях ночи, так улетит, и мы этот ужас детям своим транслируем. А дети, они могут захотеть одного, другого, третьего. Может, им и ничего эта нагрузка, если они этого хотят. Но они хотят ее менять, хотят как-то себя пробовать. Причем очень может быть, что этот ребенок все перепробует, и в результате не будет ни на каком музыкальном инструменте играть, потому что он не надо ему это. Но он получит от этого свой опыт, он получит от этого свой кайф, он получит от этого свой кусочек успеха какого-то, да? Но родителю это тяжело выдерживать. Поэтому вот есть такие дети, и, по идее, им надо дать возможность вот как-то так с этим обходиться. Но то, о чем вы говорите, когда мы их нагружаем, вот потому что мы хотим, чтобы у них было побольше разных компетенций, вот этих скиллов, как теперь говорят, да, модных, от страха, что вдруг, хорошо, ладно, он не станет музыкальным, но тогда он станет там, математиком или пойдет в экономический вуз, или надо еще ему подтянуть гуманитарные сферы, потому что вдруг он в результате решит стать, там, не знаю, педагогом или журналистом. Это наши все тараканы, не их вовсе. Мы, конечно, их этим очень мучим и нагружаем, даже не столько этими занятиями, потому что они могут быть для них интересны, сколько вот этим фоном, из-за которого они появляются. Кроме того, значит, современный ребенок, он этим перегружен не с первого класса, не со второго, не с третьего. Он перегружен с 3-4 лет всей этой истории. Да? И я вот верю, да, нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть не могу, потому что, опять-таки, каждая история индивидуальна. Для того, чтобы делать какие-то осмысленные выводы, окончательные, вот про то, как, что на что влияет, когда речь идет о человеке, это очень глубокие, глубинные, такие долгие, лонгитюдные исследования. Они есть, но они часто противоречат друг другу, да, эти исследования. Вот если бы детей не мучили хотя бы до школы в том формате, в котором у продвинутых родителей сейчас их принято образовывать разным способом и обучать всему, может быть, они бы к школе были не такие замученные. И тогда бы то, что им приходится и надо в этом возрасте школы овладевать, а попутно еще и погружаться в этот социальный мир, пробовать себя там в танцах, гитарах, программировании, лего и во всем остальном, было бы не так мучительно. Потому что на поверку выходит, что они к 7 годам, они уже измочалились в очень серьезной степени. Потому что вот буквально недавно, значит, ребенок, которому 6 лет с копейкой, у него есть детский садик, дома занятия математикой с педагогом и логикой с педагогом, театральная студия, живопись и что-то еще. Да?
В хорошую школу тебя возьмут без математики и логики. Надо готовиться.
Да, но их 6.
А театр нравится, а в детский сад не ходить
нельзя. И надо эмоциональный интеллект развивать.
Да, конечно. Да. Без эмоционального... Мы же знаем, что
но без эмоционального у этого ребеночка интеллекта... там по ночам страхи, тревоги. И что-то еще с ним такое происходит, и непонятно почему. А на самом деле все понятно, потому что у него, его организм требует пощады тем способом, который у него единственно доступен. Если он просто скажет, я не хочу, никто его не послушает. Да, там. Если он поболеет его, значит, он поболеет, его опять туда потащит. У него есть вот такое, буду бояться. Да? Вот он там боится, у него перегружена нервная система. Вот если бы родители набрались как-то мужества и не мучили их вот этой всей дошкольной историей, возможно, школа бы проходила бы немножко полегче, да, но такое почти, для многих почти невозможно, потому что вот эта тревога родительская, она очень сильная, она заставляет
родителей...
Ну, или
потому что детям же просто может как бы нравиться, говорят еще родители, он хочет,
знаете,
он
ребенок,
просит.
Ребенок, он в этом смысле такое очень существо, отвечающее на потребность родителей на 150%, да, и он может даже и хотеть... Но ответственность-то наша. Мы же не даем ему съесть там целый торт, даже если ему кажется, что он может это сделать. Потому что мы знаем, что если он съест целый торт, ему будет плохо, у него будет расстройство кишечника. Мы как-то это регулируем. Но когда речь идет о занятиях, мы как бы теряем способность регулировать. Мы же можем воспользоваться этим как воспитательным моментом. Мы можем сказать: слушай, мы не можем все объять, давай выберем.
Понятно. Давайте продолжим после короткой паузы. Дорогие друзья, никуда не уходите. Радиошкола «Большой разговор» вернется к вам через несколько минут.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
И всем еще раз здравствуйте. Это снова радиошкола «Большой разговор», совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел-ФМ». Меня зовут Никита Белоголовцев, я главный редактор «Мела». Разговариваю сегодня с семейным психологом Витой Малыгиной. Мы говорим о том, как избежать чрезмерной нагрузки дома и в школе, как помочь ребенку, как распределять, когда, как и почему, и от чего отказываться. Ну и, в общем, обо всей совокупности возникающих вокруг вопросов. Понятно, я предвосхищаю, Вит, что вы на мой следующий вопрос начнете отвечать с фразы «все индивидуально и нет общих решений». И это, в общем, и наши слушатели уже привыкли и понимают, что от вас, психологов, как бы ничего
толку
другого...
нету,
да,
никакого.
Ничего другого не добьешься, как бы вы все равно так отвечаете всегда.
Да.
Но, тем не менее, родители же очень часто искренне не могут заметить грань. И очень часто родители говорят: слушайте, ну мы же ребенку только добра, и мы как бы понимаем, что вот эта тревожность, и вот наши комплексы не надо нести, и вот мама, да, она 16 раз повторила, что она гимнасткой не стала, поэтому, значит, на дочке вымещать не будет. Но вы нам, пожалуйста, скажите, как бы это, сколько часов в неделю, и вот как бы где наш предел, и как нам вот так не сделать, чтобы мы вот, значит, за ребенком идем-идем, а потом оп, 5 кружков в неделю, он перегружен, и вот мы, значит, изверги и герои радиопередач о тревожных родителях.
Да, давайте пойдем другим путем немножко, да, мы как бы, кто хочет, возьмет бумажку и прямо сейчас это все посчитает. Значит, ребенок должен спать. Спать он должен от 9 до 10 часов, и никуда от этого не денешься. Кому-то 9, кому-то 10. И обычно родители к школе уже понимают, кому 9, кому 10. Ну, есть такие дети, кому там достаточно 9,5, кому надо обязательно 10 часов.
Это я так посчитал и понял, что, ну, в общем, по кромочке вписываемся.
Да. И это прямо видно, если кто-то внимательно понаблюдает, вы прям, особенно у младшеклассников это видно. Если ребенок не доспал, он совсем в другом настроении встает, и все ему дается с гораздо большим тяжестью, даже если он как-то преодолевает это все. Хорошо, когда ребенок, как проверить, достаточно ему или нет? Вот когда ребенку достаточно, он просыпается рано после того, как он выспался, даже если это... В смысле, не рано, а сам, даже если это рано. То есть, если он к 7 часам выспался, то он сам встает, ему не нужен будильник, его не нужно будить. Да? Здоровый ребенок, вот, в здоровом состоянии он так себя чувствует. Поэтому мы смотрим за своим ребенком, значит, чтобы он спал столько. Потом мы понимаем, что все-таки там, знаешь, подростка ты уже ничего с ним не сделаешь, он будет гулять столько, сколько ему надо. Но если говорить о начальной школе, и там даже о средней, ребенок должен проводить какое-то время на свежем воздухе. И это так, потому что иначе он, ну, как, будет плохо себя чувствовать, будет часто болеть. Наш в Москве воздух относительно свежий, тем не менее, да, тем не менее, и он должен как-то двигаться. Хорошо, что если вот он на этом свежем воздухе, у него есть возможность там в мяч погонять, не знаю, там в хоккей, и побегать в догонялки, что-то такое поделать. То есть мы от этого хотя бы час-полтора в день должны отмерить. А если это речь идет о выходном, то и побольше, да? Ну, так, иначе наши дети будут плохо жить. Я, не знаю, всем, наверное, попадался, вам, Никита, на Фейсбуке был рассказ мамы, которая в Швейцарии живет, о том, как устроена жизнь в швейцарских школах. Вот у них там обычная школа, никакая она не частная. У них там через каждые какие-то промежутки, не помню, не после каждого урока, а после, по-моему, блока из двух уроков, у них 20 или 25 минут они проводят на улице. У них это специальным образом организовано. И получается, что они даже во время обучения... они проводят на улице там часа полтора времени. Это как бы вшито в программу, потому что они уверены, что это необходимо для развития детей, да? У нас, к сожалению, этого нету, но мы должны сами этому ребенку обеспечить. Значит, вот, у нас есть сон, у нас есть час-полтора на прогулку, у нас есть время на нормальное принятие пищи, и у каждого ребенка оно разное. Кто-то ест очень быстро, а кто-то должен полчасика посидеть, иначе ничего не получится. Это же время зачастую оказывается временем, когда мы можем с ребенком поболтать, пообщаться. Можно туда это зашить, потому что мы вместе завтракаем или вместе ужинаем, разговариваем.
Да? Угу. Но это, наверное, мы зашиваем... Ну, сколько, по полчаса по минимум полчаса, на прием пищи?
Да, как бы, чтобы не стоять вот с этим, давай, сколько тебя ждать? Зашили. Потом у него должно быть время на то, чтобы младшеклассники часто играют, и это хорошо, когда они играют. Да? Если ваш ребенок приходит из школы, кидается к своим игрушкам в первом-втором классе, это вам крупно повезло, у вас хорошо развивающийся нормальный ребенок, и у него должно быть это время. Кто-то будет прям буквально играть, кто-то будет собирать лего, кто-то будет что-то еще. У него должно быть это время как минимум два раза по часу, как минимум в день, чтобы он мог, мы это называем потупить, потому что иногда это не игра, да, когда про себя, про взрослого говорим, у него должно быть это время. Без этого он будет плохо себя чувствовать, и он будет перегружен. Вот мы это все посчитали. Просто у нас есть время на там, передвижение всякое такое. Посмотрим, что останется. Вот я сейчас не знаю. Вот это время... А, ну, есть еще время на уроки. Да? Опять же, как к урокам подходит. Вот по идее, на приготовление одного предмета не должно уходить больше, чем его, у этого времени уходит в школе на этот предмет. Если у них там малышей сколько, 40 минут или 45 уроки, значит, мы так из этого и рассчитываем. Да? Желательно, чтобы меньше, но, как правило, сейчас не задают меньше. Это вот в советской школе было принято на дом задавать меньше, чем мы делали в классе. Сейчас это правило редко где соблюдается. Но мы должны понимать, что он не должен тратить на уроки времени больше, чем вот какой-то такой осмысленный кусок. И эти приготовления уроков, по идее, при хорошем раскладе, должно перемежаться вот этими маленькими отдыхами, когда ребенок утомился, мы его подняли, он подвигался, ноги, руки поподнимал и опять сел вот этими пятиминуточками. Значит, у нас еще время на уроки. Все остальное мы можем уже как-то распределять. Я не знаю, мне самой интересно. Надо посмотреть, сколько
осталось. Ну, как, у нас получилось... Нет,
посчитали?
Ну, на самом деле мы много оставили.
Сколько?
Потому что, ну, если мы говорим 9-10 на сон,
да.
Потом мы добавляем туда часов, да. Ну, сколько, 5-6 на школу, если с дорогой,
да.
Сборами и
да.
Всем остальным. Мы добавляем туда 1,5-2 часа на прием пищи,
да.
Полтора, ну, да, остается час-два в день.
Час-два в день. И еще надо понимать, опять же, мы имеем дело с ребенком, который неравномерно, вообще сама по себе штука неравномерна. Он растет неравномерно, он ест неравномерно, он и даже и разговаривает неравномерно. Его то больше, то меньше. И в этом возрасте у него все равно, как у малышей, вот эти рывки роста, когда у них энергии меньше и сил меньше. И мы должны понимать, что мы не можем сделать так, чтобы он каждый день имел одинаковую стандартную нагрузку. Потому что тогда у него будет какая-то свеча, он заболеет, или он будет нам какую-то другую давать симптоматику неприятную, или он просто откажется, потому что у него этих сил не будет. Значит, мы ее должны и нарастать. Вот если о начале года идет, да, речь, тогда мы даже его вводим в эту нагрузку постепенно. Пусть он первые две недели ходит только в школу, потом он начинает ходить в секцию в том режиме, которым нам надо, а не в котором тренеру. Потом уже подключаем там, что там у нас еще есть, какое-то занятие еще постепенно, чтобы нагрузка, это, чтобы она не вся падала на него с неба одновременно. И там еще интересы, опять же, тренеров и вот этих ведущих всяких этих студий и кружков вмешиваются, которые нам говорят, надо, чтобы регулярно ходил, чтобы 3 раза в неделю, иначе ничего не получится. А мы знаем, что нам 3 раза в неделю кончится тем, что он через месяц скажет, я не буду ходить, потому что для него это слишком много, слишком часто или там для нее. Поэтому мы вводим в своем режиме постепенно и делаем так, чтобы не каждый день это было. Ну, собственно, все.
Если мы поговорим немного,
да.
Мы больше говорили о школьниках младших,
да.
И
да.
Даже о дошкольниках.
Да.
Если мы поговорим о школьниках, подростках,
да.
И о старших школьниках, работают ли там такие же правила и какие там есть акценты и нюансы? Почему, мне кажется, еще очень важно об этом поговорить? потому что, ну, в общем, контакт родителя и младшего школьника, ну, он по умолчанию крепче.
Конечно, да.
Да, и все-таки младший школьник, он там не застесняется поплакать, он устроит истерику, которой...
Будем на это надеяться.
Ну, то есть это происходит чаще, и, в общем, им сложнее держать эмоции.
Да, да.
Вот. А там, когда начинается подростковый возраст, там же заплакать стыдно, с родителями, значит, общение меньше, коплю в себе, а потом бух, и, в общем, мы понимаем, как все оказывается запущено.
Да, и вопрос в чем?
Как избегать вот этих ситуаций?
Каких?
Перегрузки, и тем более запущенные перегрузки.
Вот, смотрите, да, это тоже, опять-таки, все об этом, и психологи, и физиологи прям пишут, но изменить ничего невозможно, потому что жизнь такова, какова она есть. Драма-то в том, что в этом возрасте подростку еще хуже, чем младшекласснику, да, человеку еще хуже. Процессы, которые у него в этот момент в организме происходят, они очень серьезные, их очень много, они отнимают огромное количество сил, и они специфические. И все то, что с ним происходит, просто вот прямо перпендикулярно тому, что от него требуется в этот момент в школе и родителями. У него нагрузка возрастает, цена этой нагрузки возрастает всемерно, потому что ему нужно там поступать, вот это все начинается, да, а в организме происходит совершенно другое. Например, самый такой простой, банальный пример. У подростка, как у младенчика, немножко сбивается сон в результате его гормональных процессов внутри. Каким образом? Он ночью не спит, а днем ему надо поспать. Он ночью не спит. Вот родители часто ругаются на подростка, который там сидит что-то с наушниками или там в компьютер тупит по ночам, утром ему вставать. Он может и рад бы, он не может. Он даже не из-за подросткового протеста, а физиологически он в этот момент не хочет. А спать он хочет совершенно в другое время. Он хочет поспать подольше утром, возможностей у них таких нет, поэтому они заваливаются спать днем. И родители, которые уже на нервике, у них уже там 9 класс, они прям от этого многие впадают в какой-то транс или ужас, потому что ему нужно сидеть, учить там физику и математику, и бежать готовиться, а он завалился спать. А он не может, ему надо поспать. Если он не будет этого делать, у него как раз будут всякие вот эти эмоциональные срывы. Они вот так у него будут. Другое немножко состояние. Вот так со сном. Ему надо есть. Причем ему надо есть регулярно и нормальную, хорошую еду, и это плохо сочетается с тем, что он бежит на подготовку, там, к репетитору или сидит до ночи в школе. А ему нужно есть как младенчику, опять-таки, через каждые 3 часа, иначе это плохо скажется на его эмоциональном состоянии, на физическом состоянии, на его развитии, вообще на всем, на всем. А подростки начинают в этот момент часто поправляться, им еще от родителей достается, что они там едят не то и не так. Целая история с этим. Что там еще происходит? Эмоциональная сфера тоже у них сильно меняется. Они действительно возбудимы почти так же, как маленькие дети. А им нужно требует от них больше устойчивости. Поэтому ситуация вообще архисложная. И она никак не изменима, потому что никто не станет ждать, когда ему исполнится там, 25 лет, да, и ты там можешь уже, потому что теперь уже расширяют подростковый возраст до 25 лет. Есть такие, сейчас вроде как до 19, но вот до 25 лет очень может быть у нас теперь будет подростковый возраст, потому что перестройка до этого момента происходит. К тому же еще, например, у подростка, в отличие даже от младшего школьника, у младшего школьника с этим дела обстоят лучше. В силу определенных изменений, которые у него происходят в его черепной коробке, он теряет способность предвосхищать и предвидеть будущее. Вот, человек 8-9 лет лучше это делает, чем подросток, потому что в этот момент у него так работает его голова, таким образом. Поэтому вся апелляция к тому, что ты будешь делать...
Ты же уже взрослый.
Ты уже взрослый, а главное, что ты подумал о том, что будет через 5 лет. Застрелись, он не может об этом подумать. Он может сделать вид, что он об этом подумает. Он может представить это в виде картинки. Но никакой связи с собственной жизнью, с тем, что сейчас происходит, у него не возникает. Нету. В этот момент нету. А от него как раз общество требует, чтобы оно было. Поэтому это правда действительно очень тяжелая ситуация. Чего делать? У всех по-разному проходит. Не у всех это проходит ярко вот так вот и тяжело. Но родители просто должны понимать это про своего этого подростка. И как хороший серфингист, который ловит волну, да, или не ловит, у него там то штиль, то ветер, помогать ему с этим как-то в этом существовать. Да, там, перестраивать расписание нужным образом. Иногда давать возможность не идти в школу, если он совсем не выспался, А днем надо идти к репетитору, значит, пусть он лучше доспит, не пойдет в эту школу, пойдет к репетитору. Давать ему возможность что-то на что-то заменить. И, а главное, что все время делать это с ним ВКонтакте, да? Давать ему, ну, то же самое, что мы делаем с младшими, но здесь ты просто уже по-другому не проедешь, родитель не проедет. Или ты проедешь за счет очень больших потерь, и если ребенок такой устойчивый, ну, бывает же устойчивый эмоционально, психически, физически устойчивый, дети, которые будут тебе сопротивляться, гнуть свою линию, в результате как-то там куда-то вы выйдете, да, то все может кончиться хорошо. Таких детей не очень много. Очень часто дело кончается тем, что ну, ты давишь, там родители давят, он слушается, потом идет какой-то вот всплеск, причем этот всплеск не обязательно девиантное поведение, чего родители все боятся. Это может быть просто какая-то, я не знаю, болезнь, вдруг свалившаяся депрессия, вдруг какие-то симптомы, какая-то непонятная симптоматика, например, человек от оказывается, из дома выходить, да, или говорит, что он все боится, что он не пойдет в школу, и действительно именно так все это и происходит, да, что-то будет. Устойчивых, крепких, физически, эмоционально людей в нашем мире вообще не очень много, у нас жизнь такая, поэтому мы все время должны лавировать кусок ответственности ему, принимать какие-то вещи, которые он не берет. Вот ты хотел бы, он не берет. Что-то все равно окажется в провале. Все время корректировать по ходу пьесы наши совместные планы, в том числе на его будущее. Да? И, елки, не рассчитывать на это будущее никак. Вот в этот момент на него вообще лучше не рассчитывать, потому что здесь надо молиться, значит, стараться ему помочь, потому что у него тяжелый вопрос буквально физического выживания. Просто физического. И в это же время он должен делать невероятные усилия. И я, как родитель, могу с ним встать рядом и помогать ему как-то это пережить. Я ему так говорю: слушай, я все знаю, я понимаю, я помню, как это было, но нам с тобой некуда деваться. Да? Я тебе помогу, я с тобой буду рядом. Причем в это время в ход идут разные вещи. Я знаю одну маму замечательную, которая, у которой там ребенок забузил именно в подростковом возрасте. Они там за 2 года поменяли 3 или 4 школы, пока не нашли в ту, в которой в этот парень мог существовать. И он там по полгода не ходил в школу. И часть, по-моему, они все-таки один класс они как бы пропустили. Да? Но в результате они нашли то место, где человек смог закончить школу, чувствуя себя нормальным, принятым в своем месте, в своей среде. Но период был тяжелый, когда всех колбасило, когда в школу не ходят, там полгода на тебя все опять же давят. Там даже сейчас я, например, знаю, что угроза там на учет в детскую комнату милиции поставить, если ты больше какого-то времени не ходишь в школу. И это как-то приходится выдерживать. Также знаю случаи, когда родители впрягались вместе со своим ребенком, потому что он не успевает, а нам надо, чтобы эта школа к нам не придиралась. Поэтому мы нарисую я ему этот реферат, да? Ага. Потому что это ну, не то, что определяет нашу жизнь. Но я это делаю не с сердцем, ну, то есть не гневаясь на него. Я делаю это не как-то не подавая это как вот какое-то наше такое тайное. Я говорю, я просто тебе помогу, да? Ну, просто у тебя много дел. Ну, ты же помогаешь мне, когда у меня много дел, я мою посуду, да? Ты моешь посуду, а я делаю что-то другое. Я тебе просто помогу, потому что я понимаю, что нам надо сейчас выжить. И, собственно, все. То есть вот это особенности их физиологического состояния и состояния их организма в этот момент, это нужно очень хорошо понимать и не списывать это вот на то, что у них начался подростковый возраст, это означает, началось именно вот это. И это то, чем подросток не управляет.
Да, это началась не вот своенравность да. и желание с вами поспорить, потому что да. поспорить...
Это биология началась. Да. Это началась физиология, биология, которая в том числе выражается через своенравность и вот этот ответ, который нервная система дает на наше давление, но это прежде всего обусловлено тем, что с ним прямо сейчас происходит. И это тяжелый, трудный период.
У нас не так много времени, да. но последнюю тему хотелось бы важную тоже затронуть. Вот она как раз вытекает из всего, о чем мы говорили, и вытекает из нашего первого кусочка про тревожных родителей. Да. Есть же еще один перехлест, когда родители, вот особенно нас с вами наслушаются сегодня, и вообще, ага, ужас, катастрофа, как все ужасно, я ужасная мать и так далее. И, в общем, начинают в каких-то вещах, ну, вроде там, не знаю, обычной вечерней усталости искать, значит, следы своих ошибок, искать вот какие-то глобальные хвосты, А это вот он не капризничает, а я загнала его. Вот. Угу. Это вот я виновата. И как отличить какие-то обычные, нормальные бытовые штуки? Вот он сегодня устал от того, что он не просто устал, и, в общем, больше похоже на какую-то серьезную и длинную проблему.
Например?
Как не перепутать какую-то, не знаю, разовую усталость и какие-то абсолютно обычные для любого ребенка и взрослого там проявления, угу, не знаю, физические и психологические, угу, от действительно серьезной системной перегруженности? Как не бояться и не впадать в ступор от каждого там детского чиха?
Нет, мы же наблюдаем, мы же своего ребенка знаем, да, если он неделю за неделю говорит, что он устал, значит, дело плохо. Но если он болеет, начинает болеть там, в месяц по два раза, то, наверное, тоже что-то в каком смысле плохо. Значит, он перегружен. Это не значит, что ох, какой ужас, что мы будем делать. Да? Значит, мы просто смотрим, что происходит, да? Где уходит так много сил, и посмотрим, как это может корректировать. То есть в любом случае это не ужас, да, и вот это я плохая, там, это ощущение, что я что, там, перегрузил своего ребенка, может, перегрузил, но ты же живой человек, ты же не можешь за все ответить, за него не можешь ответить, не совсем понимаешь его силы, ты пробуешь, не получил, значит, мы отползаем каким-то образом назад, да, то есть тут перепутать невозможно, если ты как родитель сосредоточен не на моменте, в чем я виноват. Потому что это самое плохое, да, вот чем вина плоха, чем чувство вины плохо для человека, оно закрывает ему возможность отреагировать на ситуацию адекватно, потому что когда ты видишь, например, что твой ребенок там устал, и первое, что ты чувствуешь, я плохая мать, я виновата, у меня устал ребенок, ты уже в своем амоке, ты дальше, у тебя голова отключается, ты думаешь об этом, ты думаешь, как бы из-под этой вины выкарабкаться, твои все интеллектуальные силы туда направлены, и ты начинаешь вспоминать свою маму, которая с тобой плохо обращалась, там, мужа, который там чего-то ничего, да? И ты занят, в общем, этим, да? Вместо того, если этой вины нет, и ты видишь, мой ребенок устал, ага, значит, что-то, я у него пойду спрошу, чего он устал, может, у нас чего-то много. До этого, когда ты чувствуешь свою вину, дело не доходит. Именно поэтому вина, плохое чувство, оно не дает возможности адекватно отвечать ситуации, потому что ты озабочен ровно тем, как бы сделать так, чтобы от этой вины отбиться. А заодно там от ответственности за то, что происходит. Поэтому первое, что мы делаем, если у нас так родитель склонен к этому вины, он, извините, на очень неприличном скажу, пусть пойдет, сходит к психотерапевту и разберется со своей виной. Все, сэкономит кучу денег, времени и сил сам себе и своему ребенку. 1.5-2 месяца поработает, если у него локальная вот такая задача будет, будет уметь обращаться со своей виной, в конце концов, ее на подступах отлавливать. Говорить себе про это какие-то хорошие, важные, вернее, слова, да, что я там потом с этим разберусь. И, по крайней мере, хотя бы отодвигать в сторонку для того, чтобы уметь на это отреагировать адекватно. Все, что нам нужно, больше ничего. Когда у нас глаза открыты, мы видим, что происходит, и можем на это дать адекватный ответ. Мешает этому только вина. Все.
И еще одна, наверное, важная ремарка, которой вот отдельно следует пару предложений сказать. Ребенок ведь же действительно знает и понимает, когда он устал.
Конечно.
В отличие от вот этого родительского убеждения. И когда ребенок говорит, что он устал, даже, в общем, ребенок там 5-6 лет, он действительно, как правда, устал и действительно искренне об этом хочет вам сказать, а не полениться, обмануть, перехитрить и так далее. И наверное, здесь, в общем, важно ребенку доверять и, в общем, слушать его как носителя важной информации о себе.
И это, кстати, вообще хороший принцип. Просто когда потом мы переформулируем чуть вопрос, у меня вот этот, я кусочек про этот забыл, но я хотела в самом начале сказать. Слушайте, проще верить. Это как с клиентами. Вот отношения с детьми похожи на отношения с клиентами. Клиента надо всегда любить и ему доверять. Если он говорит, хочу беленькое, а не серенькое, ты с ним работаешь про это беленькое, а не пытаешься его переделать в том, почему хочет серенькое. И ты ему доверяешь. Тоже так же и с ребенком. Это проще и экономит больше сил. Потому что ты ему веришь, ты как-то обрабатываешь его запрос, ты что-то с этим как-то делаешь. А уж как там обстоят дела на самом деле, оно по ходу пьесы выяснится. Устал он. Или он боится, потому что он не выполнил домашнее задание и не хочет идти в школу, что тоже так бывает и с большими, и маленькими детьми. Или его там кто-то обижает, и он не может об этом сказать, и поэтому так тоже может быть. Но когда он говорит, я устал, я ему верю. Я говорю, слушай, поняла. А дальше можно уже с этим как-то делать, как-то это все обсуждать, обрабатывать.
Спасибо вам огромное за этот разговор. Ну что, дорогие друзья, в общем, так случилось, что мы, наверное, не сказали сегодня каких-то вещей, которые стали бы прям диким...
Прорывом.
Да, откровением, но, с другой стороны, здесь их, в общем-то, и быть, будем с вами честны до конца, и не может. Поэтому доверяйте своим детям, слушайте их, не вините себя и будьте внимательны. Это была радиошкола, большой разговор на радиостанции «Говорит Москва», наш совместный проект, наш, это сайт MLFM и радиостанции. Меня зовут Никита Белоголовцев. Следующий наш большой выпуск, как всегда, в выходные, короткие, посреди недели. Вита Малыгина, семейный психолог, была у нас сегодня в гостях. Вита, еще раз вам огромное спасибо. Ну и до новых встреч, друзья. Всем пока.